Глава 11. Как летний ливень, слез поток. Дядюшка Ред высунул аккуратную коричневую лапку, крепко схватил мистера Тодда за шиворот, рванул его сверху и подтащил к норе. Отяжелевший, пропитанный водой Тодд медленно, но верно достиг края норы. И через мгновение, живой и здоровый, стоял в прихожей весь измазанный тиной и облепленный водорослями. Как, впрочем, и следовало ожидать, но вполне довольный и в наилучшем расположении духа, как бывало в прежние времена. Раз он попал в дом своего друга, то необходимость маскироваться, хитрить и изворачиваться отпала. И он мог сбросить с себя маскарадный костюм, который не пристал джентльмену, его положении, и к тому же доставил столько хлопот.
«О, Ретти!» — воскликнул он. «Чего я только не пережил с тех пор, как виделся с тобой в последний раз. Такие переживания, такие испытания, и как я все это благородно перенес. А какие исчезновения, какие переодевания, то прячусь, то ускользаю, и заметь, все продумано, все спланировано и выполнено с блеском. Вот почему я остался в живых. О, был в тюрьме, выбрался оттуда, само собой разумеется. Швырнули меня в канал, доплыл до берега, угнал лошадь, задорого продал. Всех обвел вокруг пальца, всех заставил поплясать под мою дудочку. Я умнейший Тодд, в этом нет ни малейших сомнений. Какой ты думаешь, я совершил подвиг под конец? Потерпи, я тебе все расскажу».
«Тодд», — сказал Ред серьезно и твердо, — «сейчас же отправляйся наверх и сними себе эту старую ситцевую тряпку, которая, похоже, когда-то была платьем какой-нибудь прачки. Как следует вымойся, надень что-нибудь мое и прими вид джентльмена, если сумеешь. Должен тебе сказать, что более замурзанного, затрепанного, срамного вида я ни у кого не видал ни разу в жизни. Кончай бахвалиться и припираться со мной и отправляйся. Чуть позже мы поговорим. У меня тоже много чего накопилось».
Тодд хотел огрызнуться. «Хватит. Им уже хорошо покомандовали в тюрьме. А тут, по-видимому, все начинается сначала. И кто начинает? Ред, водяная крыса». Но он нечаянно увидал свое отражение в зеркале за стоящей вешалкой, в потрепанном чепце, печально сползшим на левый глаз, раздумал отругиваться и послушно отправился в ванную комнату. Он как следует вымылся, почистился, пригладил волосы щеткой, переоделся и долго стоял теперь перед зеркалом, с удовольствием рассматривая самого себя. И думал, что за дураки, те, кто хоть на мгновение мог принять его за прачку. К тому времени, когда он спустился, обед был уже на столе, что очень его обрадовало. И время немного прошло, и побегать ему немало довелось с тех пор, как цыган накормил его замечательным завтраком. А пока они ели, мистер Тодд рассказывал дядюшке Ретту все свои приключения, подробно останавливаясь на том, какой он ум проявил и какое присутствие духа в острых ситуациях и хитроумие в узких местах. Все хотел представить дело так, будто он пережил веселые и разнообразные приключения. Но чем больше он распространялся, тем серьезнее и молчаливее становился дядюшка Ред. Когда тот, наконец, выговорился, в комнате на некоторое время воцарилось молчание. Потом Ред сказал:
«Послушай-ка, Тодди, я не хочу обижать тебя. Ты и так много пережил. Но, говоря серьезно, неужели ты не понимаешь, каким ты выставил себя дураком? Как ты сам признаешься, на тебя надевали наручники, заточали в тюрьму, морили голодом, травили, как зайца, пугали до потери сознания, оскорбляли, глумились и, наконец, к твоему позору швырнули в воду. И кто же? Какая-то баба? Что в этом забавного? Что веселого? Да. И все из-за того, что тебе приспичило угнать чужую машину. Ты сам прекрасно знаешь, что от машин тебе были одни беды и неприятности с того самого момента, когда ты впервые увидел автомобиль. Если ты разбиваешься через 5 минут после того, как ты сел за руль, а так оно чаще всего бывает, то зачем же тогда чужую-то машину воровать? Пожалуйста, можешь делаться инвалидом, если тебе это нравится. Пожалуйста, можешь обанкротиться для разнообразия, если уж так решил. Но в каторжники-то зачем попадать? Когда же ты, наконец, проявишь благоразумие и подумаешь о своих друзьях и позволишь им гордиться тобой? Ты думаешь, мне приятно, например, слышать, как звери говорят мне вслед, что я вожусь с уголовниками? У мистера Тоуда была одна черта, которая всех с ним примиряла. У него было беззлобное сердце. Он не сердился, когда ему читали нравоучения те, кого он считал своими настоящими друзьями. И даже когда они сильно на него нападали, он мог понять и другую сторону. Когда Ред замолчал, он издал глубокий вздох и сказал тихим и покорным голосом: «Да, ты прав, Ретти. Ты всегда очень разумно говоришь. Я вел себя как самовлюбленный старый осел. Мне это совершенно ясно. Но теперь я буду совсем хорошим и не буду делать больше никаких глупостей. А что до автомобилей? Я так поостыл к ним после того, как нырнул в эту твою речку. Знаешь, когда я висел, уцепившись за край норы, пытаясь отдышаться, меня осенила действительно блестящая идея насчет моторных лодок. Ну ладно, ладно, не принимайся так близко к сердцу. Это же только так, просто мысли вслух. И давай больше не будем об этом. Попьем кофейку, покурим, поболтаем, а потом я спокойненько пройдусь до Тоуд-холла, переоденусь в свое и все там налажу, чтобы все было, как и бывало раньше. Хватит с меня приключений, я буду вести размеренную приличную жизнь. Займусь хозяйством, приведу в порядок сад, буду сажать цветочки. О, у меня всегда будет готов обед для друзей, заглянувших ко мне на часок. Я опять заведу пони с тележкой, чтобы можно было прокатиться по окрестностям, как было в старые добрые времена, до того, как на меня это напало, и я натворил глупостей. Что? Спокойненько пройдешься до Тоуд-холла? Возбужденно воскликнул дядюшка Ред. О чем ты говоришь? Ты хочешь сказать, что ты ничего не слыхал? А? Что не слыхал? Спросил мистер Тоуд бледнее. Говори, Ретти. Скорей. Ну, не щади меня. О чем я не слыхал? Продолжал Ред, стуча маленькими кулачками по столу. Что ты ничего не слышал о ласках и горностаях? Что? Эти из дремучего леса? Воскликнул мистер Тоуд, начиная дрожать. А нет, ни слова не слышал. А что? Что они сделали? И ты не знаешь, что они захватили Тоуд-холл? Продолжал дядюшка Ред. Рассказывай дальше, я уже с собой справился. Я снова прежний Тоуд, я все перенесу. Ну, я жду. Ну, когда ты попал... когда с тобой случилось это несчастье, начал Ред медленно, подбирая выражение. Ну, словом, когда ты исчез на время из общества, благодаря этому, недоразумению с автомобилем. Ты понимаешь? Тоуд только кивнул. «Об этом мы тут, естественно, много говорили», продолжал дядюшка Ред. «И не только тут, на берегу, но даже и в дремучем лесу. Мнения всех зверей разделились, как это обычно бывает. Те, кто с берега, все были за тебя. Они говорили, что с тобой обошлись несправедливо и что в наше время в этой стране не добьешься правосудия». А те из дремучего леса говорили всякие горькие слова, мол, так тебе и надо, и, мол, со всем этим пора кончать. И они страшно обнаглели, и все ходили везде и говорили, что с тобой на этот раз покончено навсегда, и что ты, мол, никогда, никогда не вернешься. Понимаешь? Тот еще раз молча покивал головой. «Ну, ты же знаешь, что это за звери», — продолжал дядюшка Ред. «Но крот и барсук вмешались. Они не уставали им объяснять, что ты скоро вернешься. Они точно не знали, как ты вырвешься, но были уверены, это рано или поздно произойдет. Теперь я приближаюсь к самому печальному и трагическому моменту своего рассказа. Однажды темной ночью, должен сказать, что это была очень темная ночь и ветреная к тому же, до невозможности. Лил дождь, как из ведра. Ласки, собравшись целым отрядом, вооруженные до зубов, подползли к парадному входу Тоут-холла. Одновременно целая банда хорьков, пройдя огородами, овладела хозяйственным двором и конторой, а небольшой отряд головорезов-горностаев занял оранжерею и бильярдную и пооткрывал все окна, выходящие на лужайку. Крот и барсук сидели у камина в курительной комнате, рассказывая друг другу разные случаи жизни, решительно ничего не подозревая, потому что в такую ночь ни один зверь не выходит из дому. Эти кровожадные злодеи ворвались в комнату и окружили их. Друзья сражались из последних сил. Да толку-то что? Они были безоружны, а кроме того, их застукали врасплох. И к тому же, что могут сделать двое против сотни? Их жестоко избили палками, этих двух преданных товарищей, и выгнали из дому на холод, сырость и в темноту, награждая неслыханными оскорблениями. Тут бесчувственный мистер Тоут не удержался, чтобы не подхихикнуть, но сразу же взял себя в руки и постарался принять очень серьезный вид. И с тех пор эти из дремучего леса поселились в Тоут-холле, продолжал дядюшка Ред, и ведут себя просто безобразно. Валяются в постели до обеда, завтрак у них в любое время. И такой, говорят, учинили разгром, что страшно смотреть. Они съедают твои запасы, выпивают все, что у тебя есть в погребе, да еще и потешаются над тобой, рассказывая там разные анекдоты. Но они сочиняют про тебя отвратительные, грубые песни, в которых остроумие не на грош. И они говорят всем своим слугам, что поселились в усадьбе навсегда. «Да?» — закричал мистер Тоут, вскакивая и хватая за палку. «Я моментально займусь ими». «Бесполезно, дружище!» — прокричал ему вдогонку дядюшка Ред. «Иди сядь спокойно, ты только беду себе наживешь». Но Тоут уже исчез, и удержать его не было никакой возможности. Он быстро шел по дороге, перекинув палку через плечо, пыхтя и бормоча себе под нос, что-то сердитое, пока не дошел до парадных ворот. Тут из-за забора неожиданно выскочил большой рыжий хорек и наставил на него ружье. «Стой, кто идет?» — крикнул он резким голосом. «Чушь и чепуха!» — отозвался тот сердито. «Кто тебе позволил так со мной разговаривать? Выходи оттуда!» «Выходи оттуда сейчас же! Не то я!» Хорек больше не произнес ни слова. Он скинул ружье к плечу, Тоут благоразумно бросился на землю, пригнулся и вжик! Пуля просвистела у него над головой. Потрясенный Тоут поднялся на ноги и галопом помчался по дороге. Пока он бежал, он слышал отвратительный хохот хорька, который подхватили еще какие-то мерзкие тоненькие голосочки. Он вернулся к дядюшке Рету совершенно опрокинутый. «А что я тебе говорил?» — отозвался Ред. «Бесполезно. У них выставлены сторожевые посты, и они все вооружены. Я тебе говорю, подожди пока». И все же Тоут не был склонен так уж сразу сдаваться. Он отвязал лодку и поплыл на веслах вверх по реке, где, как ему было известно, сад Тоут-холла спускается к самой воде. Приблизившись к тому месту, откуда был виден его старый, милый дом, он перестал грести и, облокотившись о весла, осторожно оглядел все вокруг. На первый взгляд было тихо и спокойно, и безлюдно. Он мог спокойно обозревать фасад Тоут-холла, залитый лучами заходящего солнца. «Так, попробуем сперва
проникнуть в лодочный сарай, подумал Тоут. Он тихонечко поплыл к бухте и уже проплывал под мостом, как бух! Огромный камень угодил прямо в лодку и пробил дно. Лодка тут же наполнилась водой и затонула, а мистер Тоут оказался прямо в воде в глубоком месте. Подняв голову, он увидел у перил моста двух горностаев, которые перегнулись через перила и наблюдают за ним в полном восторге.
«Хе-хе! Камешек в следующий раз полетит в твою голову, Тоуди!» — крикнули они ему.
Негодующий мистер Тоут поплыл к берегу, а горностаи, поддерживая друг друга, чтобы не свалиться в воду, так и покатывались со смеху. С ними чуть не случилось двойной истерики, то есть по истерике на каждого, разумеется. Тоут должен был проделать весь долгий обратный путь пешком. Он рассказал дядюшке Рету о неудаче, которая его вновь постигла.
«Ну, а я тебе что говорил?» — сказал дядюшка Рет сердито. «Сядь и сообрази, что ты сделал. Потопил мою лодку, которую я так люблю. Попросту загубил мой прекрасный костюм, который я дал тебе поносить. Ну, правый же, Тоут, свет не видел такого невозможного существа. Я удивляюсь, как это ты еще ухитряешься сохранять каких-то друзей».
Тоут сразу согласился, что вел себя неправильно. Признал свою глупость. Раскаялся в своих ошибках и принес самые горячие извинения за потопленную лодку и испорченный костюм. И закруглил свою речь выражением искренней покорности, которая всегда обескураживала его друзей и обеспечивала ему прощение.
«Эх, Ретти, я теперь понимаю, какой я был своевольный и своенравный. С этого времени, поверь мне, я буду тихий и послушный, и ничего не сделаю без твоего совета и одобрения». «Ну, если так, — сказал отходчивый дядюшка Ред, смягчившись, — тогда мой совет тебе, поскольку уже поздно, садись и ужинай. Ужин сейчас появится на столе, и, пожалуйста, прояви побольше терпения. Я убежден, что мы с тобой ничего не можем предпринять, пока не повидаемся с кротом и барсуком и не услышим от них последние новости и все вместе хорошенько, хорошенечко обдумаем». «Ах, да, конечно! О, крот и барсук, разумеется! А где они сейчас? Я был о них совсем позабыл», — заметил Тоут легкомысленно. «И ты еще спрашиваешь», — сказал дядюшка Ред с упреком. «Пока ты носился по всей стране в дорогих автомобилях и скакал на кровных скакунах и устраивал пикники с цыганами, эти два бедных, преданных зверя торчали на улице в любую погоду, проводя суровые дни и ночи, патрулируя вдоль границ Тоут-Холла, не спуская глаз с ласок и горностаев, соображая и обдумывая, планируя, как отбить назад твою собственность. Ты не заслужил иметь таких верных и таких преданных друзей, честное слово, Тоут. Когда-нибудь, когда будет уже поздно, ты пожалеешь, что не ценил их». «Ах, я знаю, я неблагодарное животное. Давай я пойду и поищу их. Этой холодной темной ночью я разделю с ними все трудности и постараюсь доказать». Постой, кажется, я слышу какие-то запахи. Еще звон тарелок и подноса. О, ужин на столе. Давай, Каретти.
Тут дядюшка Ред вспомнил, что бедняга Тоут долгое время находился в тюремном заключении, и поэтому не стоило на него сердиться. Он и сам последовал за ним к столу и, как хороший хозяин, просил его вознаградить себя за все прошлые лишения. Они только успели покончить с едой и снова перейти в кресло, как раздался сильный стук в дверь. Тоут перепугался, а дядюшка Ред, таинственно кивнув, направился прямо к двери, отпер ее, и в комнату вошел дядюшка Барсук. У него был вид джентльмена, который несколько ночей провел вне дома, будучи лишен маленьких удобств. Ботинки были в грязи, и выглядел он растрепанным и взъерошенным. Правда, он и прежде не очень-то заботился о своей наружности. Барсук взглянул на мистера Тоуда серьезно, протянул лапу и сказал:
«Добро пожаловать домой, Тоуд. Увы, что я говорю, домой как бы не так. Это печальное возвращение, бедный мой Тоуд».
Затем он повернулся к нему спиной, пододвинул стул к столу и отрезал себе большой кусок холодного пирога со свининой. Тоуд не на шутку встревожился от такого серьезного и зловещего приветствия. Но дядюшка Ред шепнул ему:
«Ничего, не обращай внимания и пока помолчи. Он всегда такой подавленный и падает духом, когда ему надо подкрепиться. Через полчасика он будет совсем другим». И они принялись молча ждать.
Через некоторое время снова раздался стук, на этот раз не такой громкий. Дядюшка Ред, снова кивнув, ввел в комнату крота, немытого и обтрепанного, с соломинками, застрявшими в шерстке.
«Ура! Ура, ура! А вот и Тоуд!» – закричал он, сияя.
И он начал отплясывать вокруг него.
«Мы даже и не надеялись, что ты появишься так скоро. Ах ты, умный, талантливый, сообразительный Тоуд!»
Дядюшка Ред толкнул его под локоть, но было уже поздно. Тоуд уже пыхтел и весь раздувался от гордости.
«Умный? Вовсе нет. Послушать моих друзей, так я круглый дурак. Я всего-навсего выбрался из самой страшной тюрьмы во всей Англии. Только и всего. И завладел поездом, и на нем удрал. Только и всего. Я осел, вот кто я есть. Я расскажу тебе о своих приключениях, и ты сразу рассудишь, крот».
«Хорошо, хорошо», — сказал крот, пододвигаясь к столу.
«Ты рассказывай, а я пока поем, ладно? С утра во рту ни кусочка. О, боже мой, боже мой!»
Он подсел к столу и наложил себе на тарелку холодного мяса и маринованных огурчиков. Тоуд потоптался на каминном коврике, потом засунул лапу в карман и вытащил оттуда горсть серебряных монет.
«А, погляди!» — воскликнул он, показывая деньги. «Не так уж плохо за несколько минут работы, а? Хе-хе. А как ты думаешь, я их добыл? Угнал лошадь. Вот как?»
«Да ну!» — восхитился крот.
«Здорово!»
«Тоуд, пожалуйста, помолчи минуточку», — сказал дядюшка Ред.
«А ты, крот, не подначивай, или ты его не знаешь. Лучше поскорее расскажи, в каком положении находятся дела и что лучше всего предпринять, раз Тоуд наконец вернулся».
«Дела хуже некуда», — сказал крот сердито.
«А что предпринять, ни малейшего понятия не имею. Барсук и я ходили-ходили вокруг Тоуд-холла день и ночь. Все одно и то же везде. Стража, наставленная в упор дула, швыряются камнями. А стоит нам приблизиться, так насмехаются. Просто невыносимо. Нет ничего хуже насмешек».
«Да, дело плохо», — сказал дядюшка Ред задумчиво. «Но я думаю, что кое-что все-таки сообразил. Тоуд должен...»
«Нет, не должен», — воскликнул крот с набитым ртом. «Ничего подобного. Ему надо совсем другое».
«Ничего такого я не стану делать», — перебил их обоих Тоуд. «Хватит командовать. Речь идет, в конце концов, о моем доме. Я точно знаю, что надо делать. И я...» Они заговорили все разом и во весь голос. От них просто можно было оглохнуть. Но в это время высокий суховатый голос сказал:
«Немедленно замолчите! Все!»
И мгновенно настала тишина. «Это», — сказал дядюшка Барсук, который кончил есть пирог, повернулся к ним и сурово на них поглядел. Когда он увидел, что сумел привлечь их внимание, и они, по-видимому, ждут, что он скажет, он опять повернулся к столу и отрезал себе сыру. И так велико было уважение к этому достойному зверю, что никто не проронил ни слова, пока он не закончил трапезу и не смахнул крошки с колен. Тоуд ерзал на стуле, а дядюшка Ред старался его угомонить. Потом дядюшка Барсук подошел к камину и, глубоко задумавшись, долго смотрел на огонь. Наконец он заговорил.
«Тоут», — сказал он, — «ты беспокойный скверный зверек. Тебе не стыдно? Как ты думаешь, что бы сказал твой покойный отец, если бы оказался сейчас здесь и узнал обо всем, что ты вытворяешь?»
Тот, который прилег на диван, перевернулся ничком, сотрясаемый слезами раскаяния.
«Ну ладно, перестань», — сказал барсук, смягчаясь. «Брось, перестань плакать. Что было-то прошло. Постарайся начать жизнь сначала. Но то, что крот говорит правильно, горностаи стерегут всюду. Это лучшие стражники в мире. Нечего и думать атаковать их в лоб. Нам с ними не справиться».
«Тогда, значит, все кончено», — всхлипнул Тоут, орошая слезами диванные подушки. «Пойду, завербуюсь в солдаты и никогда, никогда больше не увижу мой родной Тоут-Холл».
«Брось хныкать и немедленно взбодрись, Тоут», — сказал барсук. «Есть другие способы отвоевать его, кроме прямого штурма. Я еще не сказал свое последнее слово. Сейчас я сообщу вам великую тайну».
Тоут медленно поднялся и вытер слезы. Он обожал тайны, потому что в жизни не мог сохранить ни одной. Его всегда волновало чувство неправедного восторга, когда он сообщал другому тайну после того, как торжественно обещал не выдавать ее никому.
«И существует подземный ход», — сказал барсук внушительно, — «который ведет от берега реки, совсем поблизости отсюда, к самому центру Тоут-Холла».
«О, какой вздор, барсук», — сказал Тоут довольно беззаботно. «Ты наслушался того, что они там плетут в пивнушках? Да я знаю каждый дюйм Тоут-Холла изнутри и снаружи. Там ничего такого нет, уверяю тебя».
«Эх, мой юный друг», — сказал дядюшка барсук очень строго, — «твой отец, который был зверем очень достойным, много достойнее иных моих знакомых, и который был моим близким другом, делился со мной такими вещами, которыми ему и в голову бы не пришло поделиться с тобой. Он открыл этот подземный ход, но его, разумеется, сам не делал. Ход был прокопан сотни лет назад, задолго до того, как он там поселился. Но он его вычистил и привел в порядок, потому что думал, что когда-нибудь этот ход вдруг да и пригодится в случае какой-нибудь беды или опасности, как сейчас, например. И он мне его показал. Он сказал: «Сыну моему о нем ни в коем случае не говори. Он хороший парень, но немного легкомысленный, и характер у него неустойчивый, да и язык за зубами он держать не умеет. Если с ним случится серьезная беда, и ход этот сможет ему пригодиться, тогда сообщи ему об этом тайном проходе, но ни в коем случае не раньше».
Все, сидевшие в комнате, внимательно посмотрели на мистера Тоуда, желая видеть, как он это все воспримет. Тоут сначала было надулся, но быстро отошел, потому что был все-таки хорошим парнем.
«Ну ладно, ладно», — сказал он. «Может, я и в самом деле немножечко болтун. Совсем немножко, болтунишка. Я ведь очень известное лицо. Друзья навещают меня, и мы острим, веселимся, рассказываем анекдоты, и язык у меня начинает маленечко вилять. Я прирожденный собеседник, но бог с ним. Продолжай, барсук. Но чем этот самый твой подземный ход нам поможет?»
«Я кое-что выяснил в последнее время», — продолжал барсук. «Я попросил выдру нарядиться трубочистом и пойти, увесившись щетками, к черному крыльцу Тоут-Холла. Справиться, нет ли у них работы. Завтра вечером там состоится роскошный банкет, чей-то день рождения, главного ласки, кажется. И все ласки соберутся в парадной столовой и будут там пировать, ничего не подозревая, без сабель, без ружей и палок, словом, без всякого оружия. Но стража будет выставлена, как всегда», — заметил дядюшка Ред.
«Точно», — отозвался барсук. «К этому я и веду. Ласки целиком положатся на такую прекрасную стражу, как горностаи. И вот тут-то нам и поможет подземный ход.
Этот туннель ведет прямехонько в буфетную, расположенную рядом с парадной столовой. Хе-хе.
Ага, вот почему так скрипит доска, сказал Тоут. Теперь я понимаю. А, интересно.
Мы тихонечко приберемся в буфетную, воскликнул Крот.
Да, с пистолетами и саблями и палками, закричал дядюшка Ред.
И набросимся на них, сказал барсук.
И поколотим их, поколотим, поколотим, вопил Тоут в экстазе, носясь кругами по комнате и перепрыгивая через стулья.
Очень хорошо, подвел итог дядюшка барсук
в своей обычной суховатой манере.
Итак, все решено, нечего вам спорить и устраивать перепалки. Становится поздно, отправляйтесь спать. Все необходимые приготовления мы сделаем завтра утром.
Тоут, конечно, тоже послушно отправился спать, как и все остальные. Он понимал, что сейчас спорить не к чему. Хотя он был слишком взволнован и спать совсем не хотел. Он прожил длинный утомительный день, набитый всякими событиями. К тому же простыни и одеяло были такими успокаивающими, такими дружелюбными после крошечного клочка простой соломы, брошенного на каменный пол холодного каземата, что он, несмотря ни на что, вскоре спокойно захрапел. Конечно, ему много чего приснилось. И дорога, которая тут же удирала, как только он ступал на нее, и канал, который бегал за ним и, в конце концов, настиг. И баржа, которая заплыла прямо в парадную столовую со стиркой, скопившейся за неделю, как раз когда у него был званый обед. А еще ему снилось, что он один идет по подземному ходу, а тот крутится и вертится, и колышется, и становится на попа. Но под конец он увидел, будто он вернулся в Тоут-Холл с победой и совершенно невредимый. И все друзья собрались к нему. И все серьезнейшим образом его уверяли, что он на самом деле очень умный мистер Тоут. Он проспал все следующее утро. И когда спустился вниз, увидел, что остальные звери уже давным-давно позавтракали. Крот куда-то ускользнул, никому не сказав, куда и зачем идет. Барсук сидел в кресле и читал газету, нисколько не заботясь о том, что должно было произойти вечером. А дядюшка Ред, наоборот, с деловым видом носился по комнате, таская под мышками разного рода оружие, раскладывая его на четыре кучки на полу и приговаривая на бегу.
Вот сабля для дядюшки Ретта, а вот сабля для крота, вот сабля для мистера Тоуда, вот сабля для барсука. Так, вот пистолет для дядюшки Ретта, вот пистолет для крота, вот пистолет для мистера Тоуда, вот пистолет для барсука и так далее в том же самом ритме, а четыре одинаковые кучи росли и росли на полу.
«Все это очень хорошо», — сказал через некоторое время барсук, глядя поверх газеты на зверька, мечущегося по комнате. «Ты, конечно, прав. Но подумай сам, как только мы проскользнем мимо этих отвратительных горностаев с их отвратительными ружьями, уверяю тебя, нам не понадобятся никакие сабли и пистолеты. Да мы вчетвером одними только палками очистим помещение от всей этой банды за 5 минут. Я бы и один справился, только не хочу вас всех лишать удовольствия».
«А все-таки на всякий случай не помешает», сказал дядюшка Ред задумчиво, полируя дуло пистолета рукавом и заглядывая в него, прищурив один глаз.
А мистер Тоут, покончив завтраком, схватил толстенную палку и, размахивая ею изо всех сил, колошматил воображаемых врагов.
«Я укажу им, как воровать мой дом», — вопил он. «Я укажу им, укажу, укажу».
«Не говорят «укажу», Тоут. Надо сказать «я им покажу». Ты говоришь неправильно».
«Что ты к нему придираешься?» — сказал барсук сварливо. «Правильно, неправильно. Я сам так говорю иногда. А если я так говорю, так все могут так говорить».
«Ну, не сердись», — сказал дядюшка Ред. «Мне только кажется, что правильнее сказать «я им покажу», а не «укажу».
Но мы им не собираемся ничего показывать. Мы им именно укажем. Укажем на дверь, чтобы не убирались вон. Вот именно это мы и сделаем. «Да, пожалуйста, как хотите, так и говорите», — сказал Ред. Он и сам запутался. Он отошел в угол, и было слышно, как он бормочет. «Укажем, покажем, укажем, покажем». Пока дядюшка-барсук довольно резко не велел ему замолчать. Через некоторое время в комнату ввалился крот, и видно было, что он собою чрезвычайно доволен. «О, как я здорово развлекся!» — начал он сходу. «О, как я подразнил горностаев!»
«Надеюсь, ты был достаточно осторожен, крот?» — спросил дядюшка Ред с тревогой.
«Ну, разумеется, меня осенило, когда я поутру пошел в кухню последить, чтобы завтрак до мистера Тоуда не остыл. Там я увидел, что старая прачкина одежда, в которой он вчера явился, так и висит возле камина на полотенечной вешалке. Я надел это платье, чепчик, конечно, тоже нацепил, шаль накинул и отправился в Тоуд-холл, храбрец храбрецом. Стража, конечно, была, как всегда, на чеку, с ружьями и со своими «стой, кто идет» и прочей чепухой. «Доброе утро, джентльмены!» — поклонился я. «Нет ли у вас на сегодня стирки? Я бы постирала». Они поглядели на меня так высокомерно, так надменно, и говорят: «Убирайся отсюда, дура! Когда мы на часах, мы не занимаемся всякой ерундой, уж тем более стиркой». «А в другое время?» — спрашиваю я с издевочкой. «Хо-хо! Купил я их, Тоуд!» «Ха! Глупый ты и нахальный зверь!» — презрительно заявил мистер Тоуд. Дело в том, что он смертельно позавидовал кроту. Это было как раз то самое, что он сам мог бы проделать. Приди ему в голову первому, и не проспи он так непоправимо. «Кое-кто из горностаев сделался пунцовым», — продолжал крот. «Сержант, начальник караула, говорит мне: „Быстро беги отсюда, женщина, не отвлекай часовых, они на посту“. „Бежать?“ — говорю я. „Нет, не я отсюда побегу, а кто-то другой. И довольно скоро».
«О, крот, милый, как же ты мог?» — сказал в отчаянии Ред.
Барсук отложил газету в сторону.
«Я увидел, как уши у них навострились, и они стали переглядываться», — продолжал крот.
«И я услыхал, как сержант сказал: „Не обращайте на нее внимания, она сама не знает, что мелит“».
«Это я-то не знаю», — сказал я.
«Тогда позвольте сказать вам следующее. Да будет вам известно, что моя дочь стирает белье мистера Барсука. Вот и судите, знаю я или не знаю, о чем говорю. А скоро и вы узнаете. Сотня кровожадных барсуков, вооружившись винтовками, собираются напасть на Тоуд-холл. Как раз сегодня вечером, подобравшись к нему через конский выгон, 6 лодок до отказа, набитых крысами, вооруженные пистолетами и абордажными саблями, прибудут по реке, и крысы высадятся на садовом причале. А отряд отборных жаб, который называется „Победа или смерть“, атакует фруктовый сад, сметая все на пути и призывая к возмездию. Не так-то много стирки от вас останется к тому времени, когда они с вами разделаются. Вы бы лучше убирались по добру по здорову, пока еще есть возможность». С этими словами я убежал, и после того, как я скрылся у них из виду, я ползком вернулся. Под дно кювета прополз и притаился там, глядя на них сквозь ветки живой изгороди. Они все очень разволновались, стали все разом бегать туда-сюда, натыкаясь друг на друга, и все отдавали команды одновременно, и никого не слушали. А сержант отправлял все новые и новые отряды охраны в отдаленные части усадьбы. Потом посылал других, чтобы они привели их обратно. И я слышал, как они говорили друг другу. Это очень похоже на ласок. Они себя будут пировать в парадной гостиной, произносить тосты, петь песни и всячески развлекаться. А мы должны стоять на часах в темноте и в холоде, чтобы в конце концов нас изрубили на кусочки кровожадные барсуки.
«О, глупый ты осел, крот!» — закричал Тоут. «Ты же все испортил!» «Не так уж все плохо!» — возразил дядюшка барсук.
И потом продолжил своим суховатым спокойным голосом.
«Крот, клянусь, что у тебя в мизинце больше здравого смысла, чем у некоторых во всем их жирном теле. Ты все сделал отлично, парень. Право, ты растешь в моих глазах. Хороший, умный крот».
Мистер Тоут просто взбесился от зависти, тем более, что он хоть убей, не понимал, чего уж такого умного совершил крот. Но, к счастью для него, раньше, чем он успел наговорить лишнего и сделаться объектом иронии барсука, колокольчик позвал их к столу. Им была подана простая, но питательная еда – бекон с бобами и макаронный пудинг. Когда они со всем этим справились, барсук разместился в кресле и сказал:
«Ну, наша задача на сегодняшний вечер совершенно ясна. И вполне возможно, что она окажется вам по силам. Но до вечера еще далеко, так что я собираюсь подремать».
Он накрыл лицо носовым платком и вскоре захрапел. Трудолюбивый и заботливый дядюшка Ред тут же возобновил свою деятельность и начал опять бегать между четырьмя грудами оружия на полу, бормоча:
«Так вот ремень для дядюшки Ретта, вот ремень для крота, а вот ремень для мистера Тоуда, вот ремень для барсука»,
и так далее, поднося все новое и новое боевое снаряжение, которому, казалось, не будет конца. А крот взял мистера Тоуда под ручку, вывел его на свежий воздух, толкнул в плетеное кресло и заставил рассказать все свои приключения с самого начала до самого конца, чем тот и занялся с большой охотою. Крот был очень хорошим слушателем, и Тоут, которому некого было останавливать или отпускать не вполне дружелюбные замечания, опустился во все тяжкие. Многое из того, что он рассказывал, принадлежало скорее тому, что могло бы произойти, если бы я только додумался бы вовремя, а не 10 минут спустя. Глава 12. Возвращение Одиссея. Когда стало смеркаться, дядюшка Ред, с видом взволнованным и таинственным, призвал всех в гостиную, поставил каждого возле предназначенной ему кучки с вооружением и стал снаряжать каждого для предстоящей экспедиции. Он относился к этому очень серьезно и все делал чрезвычайно тщательно, так что сборы заняли довольно много времени. Во-первых, каждый из зверей был опоясан ремнем. Потом за ремень сбоку был засунут меч, а с другого боку – сабля для равновесия. А дальше пара пистолетов и полицейская дубинка. Были также выданы каждому несколько пар наручников, пластырь, фляжка и коробочка с сандвичами. Барсук добродушно, посмеиваясь, сказал:
«Ну ладно, Ретти, тебя это вдохновляет, а мне не принесет вреда. Но я собираюсь сделать то, что я должен сделать, одной только вот этой, погляди, палкой».
Дядюшка Ред возразил:
«Перестань, барсук, прошу тебя. Ты прекрасно понимаешь, как бы мне не хотелось, чтобы ты потом упрекал меня, что я хоть что-то позабыл».
Когда все было готово, барсук взял затемненный фонарь в одну лапу, в другую свою палку и сказал:
«Ну, ребята, следуйте за мной. Первый крот, потому что я им очень доволен. Потом Ред, потом Тоут,
И послушай, Тоут, не болтай так много, как ты обычно болтаешь, иначе я отошлю тебя назад. И уверяю тебя, что тут я буду непреклонным, как сама судьба». Тоут так жаждал принять участие в происходящем, что без единого звука принял отведенное ему последнее место, и звери двинулись в путь. Дядюшка Барсук вел их некоторое время берегом реки, потом неожиданно свернул и скрылся в отверстии, прорытом в берегу, прямо над самой водой. Крот и дядюшка Ред молча последовали за ним и благополучно прошли через отверстие, потому что видели, как это проделал сам Барсук. Но Тоут, конечно, ухитрился поскользнуться и свалиться в воду с громким плеском и пронзительным визгом. «Падаю!» Друзья выволокли его из воды, торопливо отжали, вытерли, успокоили и поставили на ноги. Но Барсук серьезно рассердился и сказал, что теперь уж это будет точно в последний раз, если Тоут снова начнет валять дурака. Наконец, все они проникли в потайной подземный ход, и экспедиция, наконец, действительно началась. Было холодно и темно, и сыро, и низко, и узко. Бедный Тоут начал дрожать частично от страха перед ожидаемыми событиями, частично от того, что насквозь промок. Фонарик был далеко впереди, и он невольно отставал, оказываясь в темноте. Потом он услышал, как дядюшка Ред зовет его строгим голосом. «Иди же скорее, Тоут!» Его охватил ужас от мысли, что он может отстать и остаться один. И он пошел настолько скорее, что налетел и сбил с ног дядюшку Ретта и крота, а они оба налетели на барсука, и на какое-то мгновение все смешалось. Барсук подумал, что кто-то нападает на них сзади, и поскольку с палкой или саблей было не развернуться, выхватил пистолет и чуть не всадил пулю в лоб мистеру Тоуду. Когда он разобрался, что на самом деле произошло, то очень рассердился и сказал: «Ну все, уж на этот раз надоедный Тоут отправится обратно». Но Тоут расхныкался, и те двое обещали, что они берут на себя ответственность за его поведение. И в конце концов барсук примирился, и процессия двинулась дальше. Только на этот раз шествие замыкал Ред, который вел мистера Тоуда перед собой, временами сжимая его плечо своей крепкой лапой. Так они нащупывали путь и потихонечку продвигались вперед, навострив уши и держа лапы на рукоятках пистолетов. Пока, наконец, барсук не сказал: «Ну, мы, должно быть, уже почти что под Тоут-холлом». Потом, вдруг, они услыхали, как могло показаться, в отдалении, но на самом деле, по-видимому, почти над их головами, неясные звуки множества приглушенных голосов. Какие-то возгласы, приветствия, топанье и стук кулачков по столу. На мистера Тоуда снова напал страх, а барсук только заметил: «Это происходит у них, у ласок». Подземный ход начал подниматься. Некоторое время они прошли ощупью, шум сделался вполне отчетливым и раздавался уже прямо над головой. Они различали крики «Ра-ра-ра!», топот маленьких ножек и позвякивание стаканов. «Ого, как веселятся!» — сказал барсук. «Пошли!» Они кинулись вверх по подземному ходу и шли по нему, пока он не кончился потайной дверью в буфетную. В парадной столовой стоял такой потрясающий гомон, что не было почти никакой опасности, что их услышат. Барсук сказал: «Ну, ребята, теперь все вместе!» И все четверо надавили плечом на дверь и откинули ее. Помогая друг другу, они вылезли наружу и оказались в буфетной, где только одна тонкая дверка отделяла их от пирующего врага. Как только они выбрались из подземного хода, шум сделался просто оглушительным. Наконец, когда крики «Ура!» и топот постепенно стихли, послышался голос: «Итак, я постараюсь больше не задерживать ваше внимание». Бурные аплодисменты. «Но прежде чем я сяду на свое место», крики «Ура!», «я хотел бы сказать слово о нашем добром хозяине, мистере Тоуде. Мы все знаем, кто такой мистер Тоут!» Раздался громкий смех. «Хороший Тоут, скромный Тоут, честный Тоут!» Крики восторга. «Ну, только дайте мне до него добраться!» Проскрежетал зубами Тоут. «Всем приготовиться!» «Позвольте мне спеть для вас песенку», — продолжал голос, «которую я сочинил в честь нашего хозяина». Продолжительные аплодисменты. Затем главный ласка, а это был он, начал петь высоким писклявым голоском. «Шел на прогулку мистер Тоут, по улице шагая». Барсук весь подобрался, крепко схватил палку обеими лапами, оглянулся на своих товарищей и вскричал: «Час настал! Все за мной!» И распахнул дверь. О, боже мой! Какой крик и писк, и визг наполнил комнату. Ласки в ужасе ныряли под столы и скакали в окна, как сумасшедшие. В каминную трубу кинулись хорьки, и все там безнадежно застряли. Это был поистине грозный момент, когда четверо разгневанных героев появились в столовой. Там переворачивались столы и стулья, на землю летели тарелки и стаканы. Были слышны даже выстрелы вверх. Могучий барсук ощетинил усы, и дубинка его так и свистела в воздухе. Крот черный и мрачный размахивал палкой, издавая боевой клич: «Я крот! Я крот!» Дядюшка Ред, решительный, не оставляющий врагу никакой надежды, так и звенел своим оружием всех времен и всех видов, прикрепленных к его поясу. А Тоут, тот просто неистовал от волнения и уязвленной гордости. Он раздулся вдвое против своей обычной величины. Подскакивая в воздухе и гикая, он заставлял кровь застывать в жилах врага. «Шел на прогулку мистер Тоут», — вопил он. «Я покажу вам прогулку. Вы сейчас у меня все прогуляетесь». И он бросился к главному ласке.
«Мама! Мама!»
Их было всего-то навсего четверо. Но охваченным паникой ласкам казалось, что вся столовая полна чудовищ. Серых, черных и рыжих, гикающих и раздающих удары дубинками грандиозных размеров. И они бежали с визгом ужаса и отчаяния, кидаясь в разные стороны, кто в окна, кто в печную трубу, только бы поскорее, только бы подальше удрать от этих ужасных дубинок. И вскоре дело было сделано. Взад и вперед, вдоль всей парадной столовой, расхаживали четверо друзей, опуская палки на всякую голову, которая вздумает высунуться. И через 5 минут комната была очищена. Через окна с выбитыми стеклами до них донеслись затихающие вдали крики неприятелей, улепетывающих через луг. Распростершись на полу, лежало около дюжины врагов, и крот в срочном порядке надевал на них наручники. Барсук, переводя дух после трудов праведных, стоял, облокотившись о дубинку, и вытирал пот с мужественного лба. «Крот», — сказал он, — «ты лучший из парней. Сбегай-ка наружу. Пригляди за этой твоей горностаевой охраной. Хе-хе. Узнай, чего они там делают. Я думаю, благодаря твоим стараниям они-то уж не доставят нам сегодня много хлопот». Крот тут же исчез прямо через окно, а барсук попросил двоих оставшихся перевернуть стол и поставить его на ножки. Он велел подобрать ножи и вилки, уцелевшие тарелки и стаканы из груды осколков на полу, и поискать, не найдется ли чего, что могло бы им послужить ужином. «Меня нужно покормить», — сказал он без обвиняков, в своей обычной простой манере. «А ну-ка взбодрись и пошевеливайся, Тоут. Мы отвоевали твой дом, а ты нам даже бутербродика не предложишь». Вполне довольный собой, Тоут был, однако, уязвлен тем, что барсук превознес крота и притом ни слова не сказал в одобрении мистера Тоуда, и не отметил, какой он мировой парень, и как отлично он сражался, и то, как он набросился на главного ласку,
как перекинул его через стол одним ударом своей дубинки. Но ничего не возразил барсуку, а принялся вместе с дядюшкой Рэтом рыскать в поисках пищи. И вскоре они нашли джем в стеклянной вазочке, и холодного цыпленка, и язык, почти совсем не тронутый, разве только самую малость. Немного бисквита со сливками и много салата из раков. А в буфетной они наткнулись на целую корзину французских булочек и обнаружили сколько угодно сыру, масла и сельдерея. Они уже собрались садиться за стол, когда в окошке показался крот, похохатывая и волоча в охапке дюжину ружей.
«Ну все», — сказал он. «Как я могу понять, горностаи, которые и так уж были заведены и нервничали, услыхав крики и вопли внутри дома, побросали ружья и приготовились бежать. Правда, некоторые какое-то время держались, но когда ласки кинулись на утек, горностаи решили, что их предали. Они схватились с ласками, а те пытались от них отделаться, чтобы скорее убежать. Так они боролись и катались по траве, пока многие не скатились прямо в речку. И они все так или иначе исчезли. Никого там нет. А я собрал и принес их ружья. Так что все хорошо. Отличный и достойный зверь», — сказал барсук, жуя цыпленка и бисквит одновременно. «И еще об одном одолжении я хочу тебя попросить, крот, прежде чем ты сядешь с нами рядом поужинать. Я бы не стал тебя затруднять, но я знаю, что на тебя можно положиться. Мне бы хотелось, чтобы я мог это сказать о каждом из тех, с кем я знаком. Например, Ред тоже мог бы этим заняться, но ведь он поэт. Я прошу тебя, отведи этих молодцов наших пленных, лежащих на полу, наверх, и заставь их вычистить и прибрать спальни. Проследи, чтобы они из-под кровати хорошенечко вымели и сменили постельное белье, и отогнули краешек одеяла, как это полагается делать. И проследи, чтобы они принесли по кувшину теплой воды и свежее полотенце, нераспечатанный кусок мыла, и каждую спальню притом. А после можешь выдать им по трепке на брата, если тебе этого захочется, и прогони их через черный ход. Я надеюсь, что мы больше никогда их не увидим. А потом возвращайся и поешь вареного языка. Он, право же, первоклассный. Я очень доволен тобою, крот».
Покладистый крот поднял с пола палку, выстрелил пленника в линейку, скомандовал «Шагом марш!» и повел свою команду на второй этаж. Через некоторое время он вернулся назад и, улыбаясь, сообщил, что каждому приготовлена спальня, чистенькая, как новая. «Я не стал задавать им трепку, хватит уж им на сегодня. Ласки тоже со мной согласились и попросили меня не утруждать себя. Они очень раскаивались и просили прощения за все, что они наделали. Они сказали, что во всем виноват главный ласка и горностаи, и что они очень хотели бы услужить нам в возмещении ущерба, и что нам стоит только намекнуть, и они тут же прибегут. Я им дал по французской булке каждому и выпустил через черный ход. Они побежали прочь изо всех сил». Сказав это, крот придвинул стул к столу и набросился на холодный язык. А тут, поскольку он был джентльменом, преодолел свою зависть к нему и сказал по-доброму: «Спасибо тебе, милый крот, за все твои усилия, и прости за беспокойство, которое выпали сегодня на твою долю. И особенно тебе спасибо за ум и находчивость, которую ты проявил сегодня утром». Барсук очень обрадовался этому и воскликнул: «Слушайте, слушайте, говорит наш доблестный Тоут». Так, разговаривая, они завершили ужин, радостные и довольные, и вскоре пошли отдохнуть на постелях с чистыми простынями в родовом доме мистера Тоуда, отвоеванном у врагов, благодаря беспримерному мужеству и доблести, совершенной стратегии и правильному обращению с палками. Следующим утром Тоут, который, как всегда, проспал, спустился к завтраку в позорно поздний час и обнаружил на столе некоторое количество яичных скорлупок, кусочки остывших, похожих на резину тостов, кофейник на 3/4 пустой и, право, больше почти ничего. Это плохо подействовало на его настроение, тем более, что это был, как ни крути, его дом. Через окно комнаты для завтраков он видел крота и дядюшку Ретта, сидевших на свежем воздухе на лужайке в плетеных креслицах. Они, по-видимому, рассказывали друг другу забавные истории, потому что оба покатывались хохоту, дрыгая в воздухе своими коротенькими ножками. Барсук, который сидел в кресле, углубившись в утреннюю газету, только поднял глаза и молча кивнул, когда Тоут вошел в комнату. Но Тоут держал себя в руках, поэтому он сообразил себе завтрак, какой сумел, только подумав про себя, что он с ними еще посчитается. Когда он доедал, барсук оторвался от газеты и коротко заметил: «И сожалею, Тоут, но должен заметить, что у тебя на утро много дел. Мы должны немедленно устроить банкет, чтобы отпраздновать победу. Я думаю, от тебя этого ждут. Я хочу сказать, что так принято». «О, конечно!» — с готовностью согласился мистер Тоут. «Я готов на все, чтобы доставить тебе удовольствие. Только зачем понадобился банкет с раннего утра? Я ума не приложу. Но ты же знаешь, милый мой барсук, я живу не для себя, а только для того, чтобы угадывать желания моих друзей и пытаться их исполнить». «Не притворяйся, глупее, чем ты есть на самом деле», — сердито отозвался барсук. «Не хмыкай и не фыркай в кофе. Что за дурные манеры? Банкет должен, разумеется, состояться вечером, но приглашение надо написать и разослать немедленно, и писать их придется тебе. Садись к столу, тут лежит целая пачка почтовой бумаги, на которой синим и золотым напечатано «Тоут Холл». Садись и напиши приглашение всем друзьям, а если ты будешь заниматься этим прилежно, то мы их разошлем еще до обеда. А пока ты трудишься, я тебе тоже помогу и взвалю на себя некоторые заботы. Я закажу банкет». Пока он разговаривал с барсуком, его осенила роскошная идея. «Хорошо, он напишет эти приглашения, но уж постарается, чтобы в них было сказано о его ведущей роли в битве и как он одним махом уложил главного ласку. И он намекнет на свои приключения и на то, какие победы ему удалось одержать. И еще на вкладыше он напишет что-то вроде программы, которая примерно так складывалась у него в голове. Речь. Мистер Тоут. Обращение. Мистер Тоут. Краткое содержание. Наша тюремная система. Водные пути старой Англии. Торговля лошадьми и как следует ею заниматься. Права и обязанности и прочее. После этого события все четверо друзей продолжали жить своей жизнью, так грубо нарушенной гражданской войной. Они жили в полном веселье и радости, и никакие нашествия их в дальнейшем не тревожили. Мистер Тоут, посоветовавшись с друзьями, выбрал золотую цепочку и медальон, отделанный жемчугом, и отправил дочке тюремщика с письмом, которое даже дядюшка Барсук нашел скромным, благородным и изящным. Машинист тоже получил благодарность и компенсацию за все его старания и доставленные ему неприятности. Под сильным нажимом барсука даже тетка с баржи была разыскана, и ей была вручена стоимость ее лошади. Хотя Тоут страшно этому сопротивлялся, заявив, что он был просто посланцем судьбы, призванным наказывать жирных теток с мускулистыми руками, которые не умеют узнавать настоящего джентльмена с первого взгляда. Далее домашняя экспертиза признала сделку с цыганом приблизительно справедливой. Время от времени, в долгие летние вечера, друзья совершали прогулки по дремучему лесу, который после усмирения и укрощения был для них теперь не страшен. И было приятно видеть, как почтительно с ними здоровались его обитатели, и как матери ласки выводили своих малышей на порог норы и говорили, показывая: «Смотри, детка, вон идет великий мистер Тоут. А это доблестный мистер Ред, могучий воин, который идет рядом с ним. А вон тот знаменитый мистер Крот, о котором папа тебе столько рассказывал». А когда детишки капризничали и не слушались, то им говорили, что если они не успокоятся, страшный серый барсук придет, посадит их в мешок и утащит. Это была низкая клевета на барсука, который по-прежнему, хоть и сторонился общества, от души любил маленьких детишек. Но эти угрозы всегда действовали на непослушных детишек безотказно.